кошелек. Звон денег в каждой новости.
Здравствуйте, в студии Олег Обухов. Коротко о темах выпуска. Восходящий тренд ВВП, замедление роста цен и дефицит рабочей силы. Международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало прогноз по России. Вновь выше 1200 за кубометр. Цены на газ в Европе вернулись к максимумам октября. Но все ли платят за газ по биржевым ценам? На крыло не встал, но аэропорты присматривает. Казань и Омск стали первыми воздушными гаванями, куда первым делом полетит лоукостер «Цитрус». К нам присоединяется кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На 0,1 улучшен прогноз Fitch по росту экономики до 4,4%. Это если говорить про 2021 год. Насколько это кардинально меняет отношение инвесторов к стране?
Ну, на самом деле, коррекции прогнозов – это дело нормальное, тем более в декабре, когда уже рассчитаны объемы производства товаров и услуг в стране, да, и организации, статистические ведомства уже подали информацию. Эта коррекция, она, скорее всего, уже реальная, и я думаю, что прежде всего, это уже информация, что прогноз ранее, который там был на уровне 4,3 и реальный 4,4, они, в общем-то, оправдались. То есть прогноз был правильный, и инвесторы, конечно же, с позитивом смотрят на дальнейшее развитие событий в условиях того, что в пандемийный разгар экономика больше 4% – это достаточно такая органичная и позитивная ситуация. Другой вопрос, что есть прогнозы на перспективу 2022-2023, там уже Fitch отмечает снижение и замедление темпов роста.
Но там, если грубо судить, то чуть ли не в два раза, да, получается?
Да, в два раза. И здесь на самом деле вообще есть такой подход смотреть на рост не ежегодно, а трехлетками, как уже многие страны на это смотрят, как некая средняя составляющая. Почему это важно? Потому что ВВП считается классическим образом, как объем производства товаров и услуг в единицу времени, ну, в год. Угу. Это означает, что товары и услуги идут на склад. И очень важно смотреть, какой объем потребления. То есть, соответственно, если экономика работает на склад, а не на потребление, то в текущем году мы будем иметь достаточно высокий показатель, а в следующие годы мы будем иметь очень низкое производство, поскольку склады будут затарены. Поэтому почему Fitch прогнозирует два раза сокращение? Я думаю, что они смотрят на ВВП уже через призму объемов потребления и прогнозируют, что объем потребления ввиду достаточно высокого уровня инфляции будет меньше или он будет сокращаться. Поэтому в данном случае я бы не говорил бы о том, что Fitch как-то там негативно на это смотрит. Скорее всего, если мы рассматриваем методологию трехлетки, то в среднем мы где-то выходим в 2,8 до 3% роста.
Ну, то есть это такой объективный взгляд, да? Объективный взгляд на развитие ситуации в России. А если, скажем так, получится, что доходы населения начнут расти в 2022 году, тогда на складах, если можно так выразиться, товар не будет залеживаться, и тогда спрос вырастет и потребление, скажем так, будет выглядеть лучше. И в итоге в 2022 году оценка экономики улучшится?
Безусловно. Все зависит и все упирается в потребительский спрос и в покупательную способность рубля, силу покупательной способности, если, соответственно, доходы растут, и б, покупательная способность рубля, я имею в виду, что это относительно низкая инфляция, реальная, не номинальная, а именно реальная инфляция, то, конечно же, мы выходим на очень позитивные темпы роста экономики, а производство всегда реагирует за спросом. То есть, если население потребило на плюс 6%, поверьте, любое производство эти 6% плюс даст. Будь то это индустриальная экономика или потребительская, абсолютно в данном случае не важно.
Да, тут как раз еще можно вспомнить про еще один прогноз от Fitch, в котором говорится, что ставка ЦБ в 2022 году будет снижаться. Но прежде она поднимется, там прогнозы такие, что в декабре до 8,25, а потом в 2022 будет снижаться до отметки чуть ли не 7%. То есть это уже, в принципе, также закладывается снижение уровня инфляции в России в следующем году.
Я думаю, да, но на самом деле это так очень легко об этом говорить. Я думаю, что у Центрального банка вместе с Минфином и экономическим блоком очень трудная задача именно контроль и сокращение темпов именно реальной инфляции. Опять же, я повторяюсь, не номинальной, а реальной инфляции. Поэтому, на мой взгляд, вот с этим прогнозом я не согласен, что в течение следующего года и, наверное, половина 2023 года все-таки ставка будет расти. Почему? Потому что номинальная инфляция – это превышение денежной массы над товарами, которые считает Центральный банк, а реальная инфляция – это группы товаров, которые было-стало, выросли на определенный процент. И в данном случае Центральный банк будет бороться не с самой номинальной инфляцией, а именно реальной инфляцией, потому что в особенности на очень чувствительные группы товаров потребительского спроса прежде всего – цены растут не на 8-7%, да, они растут там на 10-15-20 и более. И вот это как раз самый главный вызов для Центрального банка и правительства в рамках следующего года. Поэтому в данном случае ключевая ставка, которая разогревает производителей, она, конечно, будет расти, поскольку не нужно производить, если нет спроса. А спрос возникает при наличии доходов. Поэтому в данной ситуации мы можем наблюдать такой феномен, так называемой спокойной или незаметной инфляции. То есть это ситуация, когда у потребителя нет средств ни на товар, ни на 1 рубль, ни на 5, ни на 10. И сколько бы он ни стоил, все равно потреблять я его не буду. Поэтому в данном случае смысл производства тогда, производить товары и услуги, если на них нет спроса ни при каком ценовом уровне, конечно, нет. Поэтому в данном случае задача правительства – доходы, об этом неоднократно говорится. И, я бы сказал, не сокращение ценовых порогов, а удержание. Доходы должны расти быстрее, чем цены. Вот, собственно, простая математика.
Да. Эмиль Георгиевич, давайте перейдем к вызовам для Европы. Цена газа вновь стала пугать европейцев. 1120 долларов за кубический метр. Это, конечно, еще далеко от 2000, которые были в какой-то момент на европейских рынках. Но, с другой стороны, никто не застрахован от этого. Насколько сейчас удачно складывается конъюнктура рынка для европейцев в плане того, чтобы не было таких высоких цен на энергоносители?
Конъюнктура, она прежде всего говорит о том, что цена растет, и это связано с тем, что, тем не менее, структура европейской экономики в большей степени это газово-ресурсная экономика, несмотря на такое большое развитие программы альтернативной энергии. Ну, к примеру, я скажу, что там порядка 70% нового жилья, которое вводится в Европе, это газовое отопление. В любом случае, мы говорим о том, что вот крупнейший рынок сидит и строится на газовой технологии. И что касается роста, то здесь не только климатический аспект, который в ожидании достаточно холодной зимы и холодной весны. Здесь еще накладывается тренд, связанный с тем, что экономика непосредственно уже индустриальная, которая тоже работает на газу, она оправляется от такого пандемийного удара 2020 года. И, по сути, сегодня производственно-инвестиционные программы начинают размораживаться. То есть, грубо говоря, паровоз начинает разгоняться. Экономики европейских стран, прежде всего западных стран, топ-3 главных генераторов, и они начинают разгоняться. Поэтому нужно больше газа. А предложение на сегодняшний день, оно достаточно ограничено, поскольку главный российский поставщик имеет контрактные обязательства с многими другими покупателями, поэтому очень трудно в момент, когда контрактное обязательство, допустим, поставить 1000 кубометров, вырастает в 3 раза, обеспечить ту же самую цену и дать тот же самый объем. Я думаю, то, что мы наблюдаем сегодня, это как раз-таки в том числе неожиданный для Европы всплеск и разгон экономики после пандемии. И в данном случае главные поставщики газа должны обеспечить эти контракты, но явно уже по другим ценам. Это еще говорит о том, что некие процессы в экономике, они могут быть непрогнозируемы, непланируемы. Поэтому в данном случае температурный режим и увеличение спроса на ресурс при ограниченном его предложении. Я бы назвал так, и эта конъюнктура для европейской экономики является плохой, поскольку растет главная составляющая себестоимости, но деваться некуда. Я не говорю все, но очень многие технологии производства товаров и услуг в Европе построены на газовом топливе. Поэтому исключить это из технологий производства невозможно.
Еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить, Эмиль Георгиевич, это то, что второй российский лоукостер «Цитрус», который создает S7 Group, выбрал аэропорты для первых рейсов. Он начнет летать в Омск, Казань. Выбор городов объясняется устойчивой тенденцией к развитию авиарынка вот в этих регионах. А если в целом рассматривать стратегию, для начала двух аэропортов хватит или надо еще каким-то присмотреться?
Ну, в перспективе, конечно же, присмотреться. Стратегия компании очень понятна. Начало с небольшого, потом развитие сети на восток. Я думаю, что это связано с тремя трендами. Первый – это тренд хордовых сообщений. Хордовое сообщение – это сообщение между региональными центрами без заезда, что называется, в Голливуд, без заезда в Москву. А второе направление – это то, что растет спрос на перевозки в регионе Поволжье, Урал, Западная, Восточная Сибирь, Дальний Восток, ввиду того, что впервые, вот это наблюдалось с 2020 уже года, кстати, тоже пандемийного, когда тарифы на авиасообщения внутри и тарифы альтернативного или субститутного транспорта, они стали приближаться друг к другу. То есть, грубо говоря, человеку на машине доехать из Омска в Новосибирск и долететь или доехать на поезде становится примерно одной и тоже, а в некоторых случаях автомобиль и железнодорожные сообщения обходятся дороже. Угу. И третье направление, это, кстати, такая европейская тенденция, когда самый дорогой транспорт – автомобиль, на втором месте – это железная дорога, и третье – это автобус, четвертое – это самолет. То есть самолет самый дешевый на 1 километр пути вид транспорта для потребителя. Собственно, этот тренд приходит и в Россию. И третий тренд, я думаю, что он очень важный, несмотря на то, что интернационализация и тренды развития сообщений международных, он сокращается. Тем не менее, сегодня в Сибири и на Урале международные компании развивают очень много проектов, открывают представительства. И вот эта командировочная активность и активность перелетная по делам, что называется, в рабочих целях, в целях командировок, эта активность, она уходит в регионы, в том числе в рамках российских представительств международных компаний. И, конечно же, это спрос. Поэтому в данном случае, я думаю, что это третий тренд, это увеличение деловой активности, которую «Цитрус» очень четко ловит в виде сигнала. И я думаю, что маршрутная сеть, она будет развиваться на восток.
Ну что ж, остается пожелать «Цитрусу» только удачи. Эмиль Георгиевич, спасибо вам огромное за участие в программе.
Спасибо, Олег.
Да, я напомню, с нами на связи был кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.